Глава вторая. Как Пеппи пишет письмо и идет в школу. «А сегодня, — сказал Томми, — мы с Анникой писали письмо бабушке». «Ну да, — сказала Пеппи, помешивая что-то в кастрюле ручкой от зонтика. — А я готовлю замечательное блюдо». И сунула нос в кастрюлю, чтобы понюхать. «Варить час, все время энергично помешивая, посыпать имбирем и тут же подавать на стол». «Так ты говоришь, что вы написали письмо бабушке?» «Ага», — подтвердил Томми, который сидел на сундуке и болтал ногами. «И скоро мы, наверное, получим от бабушки ответ». «А вот я никогда не получаю писем», — грустно сказала Пеппи. «Чему тут удивляться?» — сказала Анника. «Ведь ты и сама тоже никогда никому не пишешь». «А не пишешь ты потому, — подхватил Томми, — что не хочешь ходить в школу. Нельзя научиться писать, если не ходишь в школу». «Ничего подобного. Я умею писать», — сказала Пеппи. «Я знаю жутко много букв. Фридольф, один из матросов, который плавал на папином корабле, научил меня буквам. А если мне не хватит букв, то ведь есть еще и цифры. Нет, я прекрасно могу писать. Но вот только не знаю, о чем. Что пишут в письмах?» «Кто что?» — важно ответил Томми. «Я, например, сперва спросил бабушку, как она себя чувствует, и написал, что я чувствую себя хорошо. Потом я написал, какая у нас погода, а потом, что убил в нашем погребе крысу». Пеппи помрачнела и задумалась. «Как обидно, что я никогда не получаю писем. Все ребята... Все-все получают письма, а я нет. Так больше продолжаться не может. Раз у меня нет бабушки, которая писала бы мне письма, придется сделать это самой, и немедленно». Она открыла дверцу печи и заглянула в топку. «Тут у меня должен лежать карандаш, если не ошибаюсь». В печке и в самом деле лежал карандаш. Потом она оттуда же вытащила большой лист бумаги и уселась за кухонный стол. Пеппи наморщила лоб, и вид у нее стал очень озабоченный. «Теперь не мешайте», — сказала она. «Я думаю». Томми и Анника решили тем временем поиграть с господином Нильсоном. Они стали одевать его и раздевать. Анника даже попыталась уложить его на зеленую кукольную кроватку, в которую он обычно спал по ночам. Томми будет доктором, а господин Нильсон — больным ребенком. Но обезьянка вскочила с постели и в два прыжка очутилась на лампе, зацепившись за нее хвостом. Пеппи оторвала глаза от письма. «Глупый господин Нильсон», — сказала она. «Никогда еще ни один больной ребенок не висел вниз головой, зацепившись хвостом за лампу. Во всяком случае, не у нас в Швеции. А вот в Южной Африке, я слыхала, так лечат детей. Как только у малышей поднимается температура, их подвешивают вниз головой к лампам, и они преспокойно себе раскачиваются, пока не поправятся. Но мы ведь не в Южной Африке». В конце концов, Томми и Аннике пришлось оставить господина Нильсона в покое, и тогда они решили заняться лошадью. Уже давно было пора ее как следует почистить скребницей. Лошадь очень обрадовалась, когда увидела, что дети вышли к ней на террасу. Она тут же обнюхала им руки, чтобы выяснить, не принесли ли они сахару. Сахара у ребят не оказалось, но Анника тут же сбегала на кухню и вынесла оттуда два куска рафинада. А Пеппи все писала и писала. Наконец письмо было готово. Только вот конверта не нашлось. Но Томми не поленился принести ей конверт из дому. Марку он тоже принес. Пеппи написал на конверте свое полное имя и фамилию. «Фрекен Пеппилота Длинный Чулок, Вилла Курица». «А что написано в твоем письме?» — спросила Анника. «Откуда я знаю?» — ответила Пеппи. «Я ведь его еще не получила». И тут как раз мимо дома прошел почтальон. «Бывают же такие удачи», — сказала Пеппи. «Встречаешь почтальона как раз в ту минуту, когда тебе необходимо получить письмо». Она выбежала ему навстречу. «Будь добр, отнеси это письмо Пеппи Длинный Чулок», — сказала она. «Это очень срочно». Почтальон поглядел сперва на письмо, потом на Пеппи. «Разве ты не Пеппи, длинный чулок?» — удивился он. «Конечно я! А кем же мне еще быть? Уж не царицей или абиссинской?» «Но почему ж ты тогда сама не возьмешь себе это письмо?» — спросил почтальон. «Почему я не возьму себе это письмо сама?» — переспросила Пеппи. «Что ж, по-твоему, теперь я должна сама доставлять себе письма?» «Нет, это уж слишком. Каждый сам себе почтальон. А зачем же тогда бывают почты? Тогда уж проще их тут же все закрыть. В жизни я еще не слышал ничего подобного. Нет, дорогой, если ты так будешь относиться к своей работе, то никогда не станешь почтмейстером, это я тебе точно говорю». Почтальон решил, что лучше с ней не связываться и сделать то, о чем она его просила. Он подошел к почтовому ящику, который висел рядом с калиткой, и опустил в него письмо. Не успело письмо упасть на дно ящика, как Пеппи с невероятной поспешностью его вытащила. «Ой, я просто умираю от любопытства», — сказала она, обращаясь к Томми и Аннике. «Подумать только! Я получила письмо!» Все трое ребят устроились на ступеньках террасы, и Пеппи распечатала конверт. Томми и Анника читали через ее плечо. На большом листе было написано: «Здравствуй, Пеппи! Пишу-спешу! Опять ты, надеюсь, не поживает твоя семья! Светит солнце вчера, ура! Видела Томми! Пиши ответ от Пеппи, привет! Не бельна и я здорова, как корова, как...» «Вот», — с торжеством сказала Пеппи, — «в моем письме написано то же самое, что и ты писал своей бабушке Томми. Значит, это настоящее письмо. Я запомню каждое слово на всю жизнь». Пеппи аккуратно сложила письмо, снова засунула его в конверт, а конверт положила в один из бесчисленных ящичков старого большого секретера, который стоял у нее в гостиной. Одним из самых интересных занятий на свете было, по мнению Томми и Анники, рассматривать сокровища, которые Пеппи хранила в этих ящичках. Время от времени Пеппи дарила своим друзьям что-нибудь из этих бесценных вещей, но запас их, видно, никогда не иссякал. «Во всяком случае, — сказал Томми, когда Пеппи спрятала письмо, — ты сделала там дикое количество ошибок. Да, ты должна пойти в школу и научиться получше писать», — поддержала Анника брата. «Нет уж, благодарю покорно, — ответила Пеппи. Я как-то провела целый день в школе, и за этот день в меня впихнули столько знаний, что я до сих пор не могу прийти в себя». «А у нас через несколько дней будет экскурсия», — сказала Анника. «Пойдет весь класс». «Вот ужас-то!» — воскликнула Пеппи и от огорчения укусила себя за косу. «Просто ужас! И я не могу пойти с вами на экскурсию только потому, что не хожу в школу. Разве это справедливо? Люди думают, что можно обижать человека только за то, что он не ходит в школу, не знает таблицы помножения». «Умножение», — поправила Анника. «А я и говорю, помножение. Мы пройдем пешком целую милю, прямо по лесу, а потом будем играть на полянке», — сказал Томми. «Просто ужас», — повторила Пеппи. На следующий день погода была такая теплая, и солнце светило так ярко, что всем детям в этом городке было очень трудно усидеть за партами. Учительница широко распахнула все окна, и свежий весенний воздух ворвался в класс. Перед школой росла большая береза, а на ее верхушке сидел скворец и пел до того весело, что и Томми, и Анника, и все ребята слушали только его пение и совсем забыли, что 9-9 — 81. Вдруг Томми прямо подскочил на месте от изумления. «Глядите, Фрекин!» — воскликнул он и показал на окно. «Там Пеппи!» Взгляды всех тут же устремились туда, куда показывал Томми. И в самом деле высоко на березе сидела Пеппи. Она оказалась почти у самого окна, потому что ветви березы упирались в наличники. «Привет, Фрекин!» — крикнула она. «Привет, ребята!» «Добрый день, милая Пеппи!» — ответила Фрекин. «Тебе что-нибудь надо, Пеппи?» «Да, я хотела попросить, чтобы ты мне кинула в окно немного помножения», — ответила Пеппи. «Совсем чуть-чуть, только чтобы пойти с твоим классом на экскурсию. А если вы нашли какие-нибудь новые буквы, то кинь их мне тоже».
«Может, ты на минутку зайдешь к нам в класс?» — спросила учительница.
«Нет уж, дудки», — твердо сказала Пеппи и уселась поудобнее на суке, прислонившись спиной к стволу. «В классе у меня кружится голова. Воздух у вас так загустел от учености, что его можно резать ножом».
«Слушай, Фрекин», — в голосе Пеппи зазвучала надежда,
— «может, немного этого ученого воздуха улетит в окно и попадет в меня? Ровно столько, сколько надо, чтобы ты мне разрешила пойти вместе с вами на экскурсию?»
«Вполне возможно», — сказала Фрекин и продолжала урок арифметики. Детям было очень интересно глядеть на Пеппи, сидящую на березе. Ведь все они получили от нее конфеты и игрушки в тот день, когда она ходила по магазинам. Пеппи, конечно, как всегда, взяла с собой господина Нильсона, и ребята умирали со смеху, глядя, как он прыгал с ветки на ветку. В конце концов, обезьяне надоело скакать по березе, и она сиганула на подоконник. А оттуда одним прыжком взвелась на голову Томми и начала теребить его за волосы. Но тут учительница сказала Томми, чтобы он снял обезьяну с головы, потому что Томми как раз надо было разделить 315 на 7. А это невозможно сделать, если у тебя на голове сидит обезьяна и теребит тебя за волосы. Во всяком случае, урок это мешает. Весеннее солнце, скворец, а тут еще Пеппи с господином Нильсоном. Нет, это уже чересчур.
«Вы что-то совсем поглупели, ребята?» — сказала учительница. «Знаешь что, Фрекин?» — крикнула Пеппи со своего дерева. «Честно говоря, сегодняшний день совершенно не подходит для помножения».
«А мы проходим деление», — сказала Фрекин.
«В такой день, как сегодня, вообще нельзя заниматься никаким еньем, разве что веселеньем».
«А ты можешь мне объяснить, — спросила учительница, — что это за предмет, веселение?»
«Ну, я не так уж сильна в веселении», — смущенно ответила Пеппи, и, зацепившись ногами за сук, повисла вниз головой, так что ее рыжие косички почти касались травы. «Но я знаю одну школу, где ничем, кроме веселения, не занимаются. Там так и написано в расписании. Все 6 уроков — уроки веселения».
«Ясно», — сказала учительница.
«А где находится эта школа?»
«В Австралии», — ответила Пеппи, не задумываясь.
«В поселке у железнодорожной станции, на юге».
Она снова села на ветку, и глаза ее заблестели.
«Что же бывает на уроках веселения?» — поинтересовалась учительница.
«Когда что?»
— ответила Пеппи. «Но чаще всего урок начинается с того, что все ребята выпрыгивают через окно во двор. Потом они с дикими воплями снова врываются в школу и скачут по партам, пока не выбиваются из сил».
«А что говорит учительница?» — снова поинтересовалась Фрекин.
«Ничего не говорит. Она тоже прыгает вместе со всеми, но только хуже остальных. Когда нет больше сил прыгать, ребята начинают драться, а учительница стоит рядом и их подбадривает. В дождливую погоду все дети раздеваются и выбегают во двор. Они скачут и танцуют под дождем, а учительница играет на рояле марш, чтобы они скакали в такт. Многие даже становятся под водосточную трубу, чтобы принять настоящий душ».
«Интересно», — сказала учительница.
«Знаете, как интересно», — подхватила Пеппи. «Это такая замечательная школа, одна из лучших в Австралии. Но это очень далеко отсюда».
«Догадываюсь», — сказала учительница. «Во всяком случае, в нашей школе тебе так весело никогда не будет».
«В этом-то вся беда», — сокрушенно сказала Пеппи. «Если бы я могла надеяться, что мы будем бегать по партам, я бы, пожалуй, решилась и зашла бы на минутку в класс».
«Ты еще успеешь набегаться, когда пойдешь на экскурсию», — сказала учительница.
«Ой, а вы меня правда возьмете?» — воскликнула Пеппи и на радостях перекувырнулась на суке.
Я обязательно напишу об этом в ту школу, в Австралию. Пусть они не хвалятся своим веселением. Экскурсия — это все равно куда интереснее.
Глава третья. Как Пеппи участвует в школьной экскурсии. По дороге все ужасно шумели, громыхали башмаками, смеялись, болтали без умолку. Томми тащил рюкзак, Анника была в новом ситцевом платье. Вместе с ними шагали учительница и все ребята из класса, кроме одного мальчика, у которого заболело горло как раз в этот день, когда надо было отправляться на экскурсию. А впереди всех верхом на лошади скакала Пеппи. На спине у нее примостился господин Нильсон, в руке он сжимал маленькое зеркальце и все время пускал солнечных зайчиков. Как он обрадовался, когда ему удалось направить зайчика прямо в глаза Томми. Анника была твердо уверена, что сегодня непременно пойдет дождь. Она ни капельки в этом не сомневалась и заранее злилась. Но представьте себе, Анника ошиблась. Им повезло, солнце сияло вовсю. Сердце у Анники так и прыгало от радости, когда она шагала по дороге в своем новеньком с иголочки платьице. И остальные дети радовались не меньше ее. По обочинам рос щавель, и желтели целые поля дуванчиков. Ребята решили, что на обратном пути каждый нарвет по пучку щавеля и по большому букету одуванчиков. «Прекрасный, прекрасный, прекрасный день!» — пропела Анника и даже вздохнула, поглядев на Пеппи, который, словно генерал, сидел на лошади, высоко подняв голову. «Да, так хорошо мне не было с тех пор, как я сражалась с боксерами-неграми в Сан-Франциско», — сказала Пеппи. «Хочешь прокатиться?» Анника, конечно, хотела, и Пеппи посадила ее перед собой. Но тогда все ребята тоже захотели прокатиться верхом, и они стали кататься, строго соблюдая порядок. Правда, Анника и Томми все же сидели на лошади немножко дольше остальных. Потом, когда одна девочка стерла себе ногу, Пеппи посадила ее перед собой, и она уже до конца экскурсии не слезала с лошади, а господин Нильсон держал ее за косу. Лес, куда они шли, назывался «Чудесный лес», потому что там на самом деле было чудесно. Когда они почти добрались до места, Пеппи вдруг спрыгнула с седла, похлопала лошадь по бокам и сказала: «Ты так долго нас всех везла и, наверное, устала. Не может быть такого порядка, чтобы одни все время везут, а другие все время едут». И она подняла лошадь своими сильными руками и понесла ее на небольшой лужок в лесу, где учительница велела всем остановиться. «Пусть в этом чудесном лесу начнутся какие-нибудь чудеса», — воскликнула Пеппи, оглядевшись вокруг. «И мы посмотрим, какое из них самое чудесное». Но учительница объяснила ей, что в лесу никаких чудес не бывает. Пеппи была очень разочарована. «Чудесный лес без чудес!» — воскликнула она. «Какая чепуха! Это все равно, что рождественская елка без Рождества или пожарная машина без пожара. Глупость, да и только! А скоро еще выдумают кондитерские магазины без пирожных и конфет. Но уж этого-то я не допущу. Что ж, если здесь чудес ждать не приходится, придется нам самим делать чудеса». И Пеппи издала такой оглушительный крик, что учительница заткнула уши, а несколько девочек не на шутку испугались. «Давайте играть в чудовище!» — крикнул Томми и от радости захлопал в ладоши. «Пеппи будет чудовищем!» Все нашли, что это прекрасная мысль. Чудовище тут же спряталось в пещере, потому что чудовища обычно живут в пещерах, а ребята прыгали вокруг и дразнили его. «Чудовище, разозлись! Чудовище, покажись!» И тогда чудовище вылезало из своей пещеры и гналось за ребятами, которые разбегались во все стороны. Тех, кого чудовище ловило, оно уводило в пещеру, чтобы сварить себе на обед. Но когда чудовище снова принималось охотиться, пленники удирали и взбирались на огромные валуны, хотя это было и нелегко, ведь держаться приходилось за маленькие уступы, и всякий раз казалось, что некуда поставить ногу. Удирать так было немного страшно, но все считали, что никогда еще не так интересно не играли. А учительница тем временем лежала на траве, читала книгу
и только изредка поглядывала на ребят. «В жизни еще не видела такого дикого чудовища», — сказала она сама себе. И, наверное, она была права. Чудовище прыгало и скакало, и, схватив всякий раз не меньше 3-4 ребят, взваливало их себе на спину и тащило в пещеру. А иногда оно с дикими воплями взбиралось на высоченную сосну и прыгало там с ветки на ветку, словно обезьяна. Потом вдруг оно вскакивало на лошадь и гналось за стайкой ребят, которые пытались укрыться за деревьями. Лошадь скакала галопом, чудовище наклонялось, на скаку хватало детей, сажало их перед собой и мчало с быстротой ветра назад к пещере с криком «Сейчас я сварю из вас обед!». Все это было так увлекательно и весело, что дети ни за что не хотели кончать игру. Но вдруг воцарилась тишина, и когда Томми и Аника подбежали, чтобы посмотреть, в чем дело, они увидели, что чудовище сидит на камне и печально рассматривает что-то лежащее у него на руках. «Глядите, он умер! Совсем умер!» — пробормотало чудовище. На ладони чудовища лежал мертвый птенчик. Видно, он выпал из гнезда и разбился насмерть. «Ой, как жалко!» — воскликнула Анника. Чудовище кивнуло. «Не плачь, Пеппи!» — сказал Томми. «Я плачу? Да ты что, рехнулся?» — возмутилась Пеппи. «Я никогда не плачу!» «А глаза у тебя красные!» — не унимался Томми. «Красные?» — задумчиво сказала Пеппи и взяла у господина Нильсона зеркальце. «Да разве это красные? Сразу видно, что ты не был в Батавии. Там живет один старик с такими красными глазами, что полиция запрещает ему выходить на улицу». «Почему?» — удивился Томми. «Потому что, когда он выходит на перекресток, все движение останавливается, его принимают за светофор. А ты говоришь, у меня красные глаза». «Нет, как ты мог подумать, что я плачу из-за какого-то птенца?» «Чудовище, разозлись, чудовище, покажись!» — вопили ребята, удивленные тем, что чудовище так долго не показывается. Чудовище осторожно взяло птенчика и положило на мох. «Как бы я хотела тебя оживить!» — сказал чудовище и горько вздохнуло. А потом, издав дикий рев, кинулось догонять ребят. «Вот сейчас я вас поймаю и сварю из вас обед!» — кричало чудовище. А ребята, визжа от восторга, кинулись в кусты. В этом классе была одна девочка, звали ее Улла, которая жила совсем близко от этого леса. Мама Уллы разрешила ей пригласить к себе после прогулки учительницу и всех ребят, и Пеппи, конечно, тоже. Она приготовила для всех в саду фруктовый сок и холодный компот. Когда дети вдоволь наигрались в чудовище, когда им надоело пускать лодочки из коры в больших лужах и прыгать с высоких валунов, Улла решила, что пора вести всех к себе, чтобы там отдохнуть и выпить сока и холодного компота. Учительница тоже успела прочесть свою книгу и считала, что настало время идти к Улле. Она собрала ребят, и все вышли из лесу. На дороге им повстречалась лошадь, запряженная в телегу с мешками, уложенными в несколько рядов. Мешки, видно, были очень тяжелые, а лошадь была старая и измученная. И тут, как на грех, колесо угодило в выбоину. Возница, которого звали Блумстерлунд, страшно разозлился. Он считал, что во всем виновата лошадь. Схватил кнут и стал со всего маху стегать ее по спине. Лошадь рванулась, напряглась. Видно было, что она из последних сил пытается вытянуть телегу, но безуспешно. Блумстерлунд ярился все больше и больше и хлестал все больнее и больнее. Когда учительница это увидела, она вышла из себя от негодования и жалости. «Не смей бить это бедное животное!» — крикнула она Блумстерлунду. Блумстерлунд так удивился, что кнут на секунду застыл у него в руках. Потом он сплюнул и сказал: «А ты не суй нос, куда не просят, а то, чего доброго, я и тебя протяну этим кнутом». Он снова сплюнул и пуще прежнего принялся хлестать лошадь. Несчастное животное дрожало мелкой дрожью. Вдруг от группы детей отделилась маленькая фигурка. Это была, конечно, Пеппи. Нос у нее побелел. Верный признак того, что она очень сердится. Томми и Анника это отлично знали. Она бросилась прямо на Блумстерлунда, обхватила его руками и стала подкидывать в воздух. Она ловила его на лету и снова кидала. 3 раза, 4 раза, 5, 6 раз. Блумстерлунд не мог понять, что с ним происходит. «Караул! Помогите!» — вопил он, полумертвый от страха. В последний раз она его не поймала, и он грузно плюхнулся на дорогу. Кнут у него, конечно, давно выпал из рук. Пеппи стояла над ним, упершись руками в бока. «Ты больше никогда не будешь бить лошадь!» — строго сказала она. «Никогда! Понятно?» «Помню, как-то раз в Капстаде мне тоже повстречался парень, который бил лошадь. Он был одет в новенькую красивую форму. И я сказала ему, что если он еще хоть раз ударит свою лошадь, я его так вздую, что его форма превратится в лохмотья. И подумай, неделю спустя я снова его встречаю, и он снова у меня на глазах бьет лошадь. Небось, до сих пор жалеет о своей форме». Блумстерлунд, растерянный, сидел посреди дороги, не в силах подняться. «Куда ты везешь эти мешки?» — спросила Пеппи. Блумстерлунд испуганно показал на дом, до которого было уже не очень далеко. «К себе? Я там живу», — объяснил он. Тогда Пеппи распрягла лошадь, которая все еще дрожала от усталости и страха. «Успокойся, бедняжка», — ласково сказала Пеппи, обращаясь к лошади. «Сейчас все образуется». С этими словами Пеппи подняла лошадь и понесла ее на конюшню. Видно, таким оборотом дела лошадь была удивлена не меньше, чем Блумстерлунд. Ребята и учительница стояли на дороге и ждали возвращения Пеппи. И Блумстерлунд стоял. Он никак не мог понять, что к чему, и в смущении почесывал затылок. Он не знал, как ему отнестись к происходящему. Но тут вернулась Пеппи. Она взяла один из огромных тяжелых мешков и навалила Блумстерлунду на спину. «Ну-ка, посмотрим», — сказала она, — «как ты с этим справишься?» «Работать кнутом ты мастер, а вот как насчет мешков?» Пеппи подобрала валяющийся на дороге кнут. «Собственно говоря, надо было бы тебя подстегнуть этим кнутиком. Ты же его так любишь», — сказала она. «Но, по-моему, этот кнут никуда не годится, он весь измочалился». Говоря это, Пеппи оторвала от него кончик. «Да, старье. Совершенно негодный кнут», — заключила она и сломала кнутовище пополам. Блумстерлунд тащил мешок, ни слова не говоря. Слышно было только, как он пыхтит от натуги. Тогда Пеппи подхватила оглобли и покатила телегу к дому Блумстерлунда. «Доставка бесплатная», — заявила она, ставя телегу под навес. «Для меня это одно удовольствие. За полет по воздуху я с тебя тоже ничего не возьму, ясно?» Она повернулась и пошла. Блумстерлунд еще долго стоял у своего дома и глядел ей вслед. «Да здравствует Пеппи!» — закричали ребята, когда она вернулась к ним на дорогу. Учительница тоже была очень довольна ее поведением и похвалила ее. «Ты хорошо поступила», — сказала учительница. «С животными надо всегда обращаться ласково. И с людьми, конечно, тоже». Пеппи села на свою лошадь, вид у нее был очень довольный. «Конечно, я была очень добра к Блумстерлунду. Столько раз кидала его в воздух и ничего за это с него не взяла», — заявила Пеппи. «Для этого мы и родились на свет», — продолжала учительница. «Мы живем для того, чтобы делать людям добро». Пеппи выжила стойку на спине лошади и принялась болтать в воздухе ногами. «Я-то живу только для этого», — крикнула она. «А другие люди, интересно, для чего они живут?» В саду у Уллы стоял большой накрытый стол. На блюдах лежало столько булочек и пряников, что у всех детей потекли слюнки, и они, торопясь и толкаясь, расселись на стоящих вокруг стульях. Пеппи села одной из первых и тут же запихала себе в рот две булочки. Щеки у нее стали совсем шарообразные. «Пеппи, надо подождать, пока тебя угостят. Самой брать нельзя», — укоризненно сказала ей учительница. «Не надо суетиться из-за меня», — с трудом выговорила Пеппи, потому что рот у нее был набит. «К чему эти церемонии?» Как раз в эту минуту к Пеппи подошла мама Уллы. В одной руке она держала кувшин с соком, в другой — чайник с какао. «Сок или какао?» — спросила она у Пеппи. «И сок, и какао», — ответила Пеппи. Для одной булочки сок, а для другой какао». И без всякого смущения Пеппи взяла из рук мамы Уллы кувшин и чайник и выпила из каждого по большому глотку. «Она всю жизнь провела на море, на корабле», — объяснила учительница маме Уллы, которая с изумлением и недоумением глядела на девочку. «Тогда все понятно», — сказала мама Уллы и решила больше не обращать внимания на поведение Пеппи. «Вот пряники», — сказала она и протянула Пеппи блюдо. «Да, в самом деле это похоже на пряники», — сказала Пеппи и громко рассмеялась в своей шутке. «Правда, они у вас получились по форме не очень красивыми, но, надеюсь, на их вкусе это не отразилось», — заявила она и взяла столько пряников, сколько могла удержать в руках. Но тут она увидела, что на другом блюде лежит очень вкусное на вид печенье, но блюдо стояло далеко от нее. Тогда она дернула господина Нильсона за хвост и сказала ему: «Эй, ты, господин Нильсон, беги на тот конец стола и принеси мне печенье. Для начала возьми 3 штуки». Господин Нильсон не заставил себя дважды просить и весело поскакал по столу. Стаканы запрыгали, и сок расплескался на скатерть. «Я надеюсь, ты сыта?» — сказала мама Уллы, когда Пеппи, выйдя из-за стола, подошла к ней, чтобы ее поблагодарить. «Нет, не сыта. Да и пить еще хочется», — ответила Пеппи и почесала себе ухо. «Мы вас угостили всем, что у нас было», — ответила мама Уллы. «Никогда не поверю, что вы себе ничего не оставили», — дружелюбно возразила Пеппи. Услышав этот разговор, учительница решила поговорить с Пеппи о том, как надо себя вести. «Послушай, милая Пеппи», — начала она ласково, — «ты хотела бы, когда вырастешь, стать настоящей дамой?» «Носить вуалетку? И иметь 3 подбородка?» — спросила Пеппи. «Да нет. Я хочу сказать дамой, про которую говорят, что у нее хорошие манеры, что она прекрасно воспитана. Неужели ты не хочешь стать настоящей дамой?» «Это мне надо обдумать», — ответила Пеппи. «Понимаешь, Фрекин, я ведь решила, когда вырасту, стать морской разбойницей». Пеппи задумалась. «Как ты считаешь, Фрекин, я могу быть сразу и морской разбойницей, и настоящей дамой?» Но учительница считала, что это нельзя совместить. «Ой, что же мне тогда выбрать? Как мне решить, что лучше?» — простонала Пеппи. Вид у нее был несчастный. Тогда учительница сказала, что какой бы жизненный путь Пеппи ни выбрала, ей никогда не помешает умение вести себя в обществе. Во всяком случае, она должна знать, что вести себя так, как она вела себя сегодня за столом, нельзя. «Но ведь так трудно знать, как надо себя вести», — вздохнула Пеппи. «Ты можешь мне сейчас сказать основные правила поведения?» Учительница охотно выполнила ее просьбу, и Пеппи слушала ее с явным интересом. «В гостях, оказывается, нельзя ничего себе брать, пока тебе не предложат. Нельзя брать за раз больше 1 булочки или 1 пряника. Нельзя есть с ножа, нельзя чесаться, когда разговариваешь со взрослыми. Короче, нельзя делать того и нельзя делать этого». Пеппи, понимающе кивала. «Придется мне каждое утро вставать на 30 минут раньше и тренироваться, что можно делать и чего нельзя», — сказала Пеппи со вздохом, «чтобы я могла быть настоящей дамой, если передумаю стать морской разбойницей». Недалеко от учительницы на траве сидела Анника. Она о чем-то думала и ковыряла в носу. «Анника, что ты делаешь?» — строго сказала ей Пеппи. «Помни, что настоящая дама ковыряет в носу, только когда этого никто не видит». Но тут учительница взглянула на часы и сказала, что пора идти домой. Все дети поднялись и стали парами. Только Пеппи продолжала сидеть на траве. Лицо ее было сосредоточено, словно она к чему-то прислушивалась. «Что случилось, милая Пеппи?» — спросила учительница. «Скажи, Фрекин», — с тревогой в голосе спросила Пеппи, «у настоящей дамы может урчать в животе?» Она сидела молча, и выражение ее лица оставалось таким же сосредоточенным. «Если у настоящей дамы быть этого не может, — сказала она вдруг, — то, пожалуй, мне стоит тут же принять окончательное решение стать морской разбойницей».